Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам огромное за внимание. В эфире была программа «Московские истории». У нас в гостях была бразильская певица Габриэла, которая уже 2 года живет в России. Она переехала из Бразилии в Россию благодаря огромной любви. Ее муж русский, россиянин. Вот, помогала нам беседовать Мария Мельниченко, директор Габриэлы. Ну что ж, всего доброго.
Спасибо большое. Целую вас. И мне очень приятно сегодня здесь. Спасибо. Пока-пока.
Счастливо. До свидания.
Московские истории. Политическая аналитика. Достоверные факты. Исследования и прогнозы. Острая полемика на актуальные темы в программе «На ваш взгляд».
Я, автор и ведущий Алексей Пушков, даю свою оценку главным событиям сегодняшнего дня.
«На ваш взгляд». О важном без купюр.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
В Москве 5 часов.
«Голос России». Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Министерство обороны США опубликовало видеозаписи из особняка, где укрывался Усама бен Ладен. На записи видно, как террорист номер 1 смотрит свое выступление по телевидению, а также готовит видеообращение к Соединенным Штатам. На брифинге в Вашингтоне американские военные также обнародовали пропагандистский ролик, снятый бен Ладеном. Всего в здании были найдены 5 видеозаписей. Представители американской разведки считают, что бен Ладен до последнего дня сохранял контроль над всеми ячейками Аль-Каиды и принимал непосредственно участие в планировании террористической деятельности. Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен был уничтожен в ночь на понедельник спецназом США, недалеко от пакистанской столицы. Тело террориста было погребено в море. 10 взрывов, произведенных в субботу террористами в афганском городе Кандагар, не что иное, как месть за ликвидацию террориста номер 1 Усама бен Ладена. Об этом говорится в заявлении администрации президента Афганистана Хамида Карзая. Целью атак, ответственность за которую уже взяло на себя движение «Талибан», стала резиденция губернатора одноименной провинции. 6 из 10 взрывов были произведены террористами-смертниками. Нападавшие также открыли огонь по резиденции. А в результате атак погибли 2 человека, еще около 30 получили ранения. Координационный совет Общероссийского народного фронта создан на встрече премьер-министра Владимира Путина с деятелями общественных организаций, которая прошла 7 мая в Ново-Огарёво. Народный фронт – это организация беспартийных, примкнувших к Единой России. Таким образом, его сторонники получат право претендовать на мандаты единороссов в Госдуме. По словам премьера, он задумался о создании Народного фронта, так как Единая Россия остро нуждается в новых идеях и лицах. На встречу с председателем правительства приехали представители «Опоры России», РСПП, «Деловой России», «Союза пенсионеров», «Молодой гвардии», а также организации ветеранов, автомобилистов, «Союза женщин России» и других организаций. В сирийском городе Бани-Яси в южной провинции Дера жертвами действий сирийской армии стали не менее 6 человек, в том числе женщины, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на правозащитников. По их данным, сирийские военные применили танки против демонстрантов. Власти называют произошедшие операции по восстановлению безопасности. В правительственном сообщении говорилось, что арестован ряд террористов. ВВС США осуществили запуск тяжелого ракетоносителя «Атлас-5» с военным спутником. Он предназначен для оперативного предупреждения о пусках боевых ракет. На первой ступени ракеты «Атлас-5» используется российский жидкостный двигатель РД-180, считающийся лучшим в своем классе. Спутник «Гео-1» станет составной частью создаваемой Пентагоном инфракрасной системы космического базирования. В рамках этой системы уже запущены 2 спутника. Итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони подверг критике судебную систему страны. Выступая на митинге в Милане, глава правительства назвал унижением необходимость своего еженедельного присутствия на миланских судебных процессах. Особую критику премьера вызвала практика судебного использования записей телефонных разговоров. В подлинно демократической и свободной стране нельзя нарушать права гражданина на частные телефонные разговоры, сказал он. Берлускони пообещал провести через парламент закон против телефонного прослушивания. Уровень радиации внутри первого энергоблока аварийной японской АЭС «Фукусима-1» снизился благодаря использованию с 5 мая специальных устройств, которые очищают через абсорбирующие фильтры воздух внутри помещения, сообщает агентство Киода со ссылкой на компанию-оператора АЭС «ТЭПКО». В пятницу было зафиксировано временное повышение уровня радиации, но специалисты объяснили это смешением воздуха. В настоящее время наметилась тенденция к снижению уровня радиации, заявляют в ТЭПКО. Прокуратура Кот-д'Ивуара начала допрос арестованного 11 апреля бывшего президента страны Лорана Гбагбо по обвинению в нарушении прав человека. По его словам, служители юстиции допросили бывшего президента в отсутствие у французских адвокатов, которые были высланы из страны в пятницу за нарушение визового режима. Допрос жены Гбагбо состоится в воскресенье. Официально победивший на президентских выборах Лосану Аттара принял присягу спустя 5 месяцев после своей победы. Выборы прошли в ноябре прошлого года, однако Гбагбо, бывший тогда президентом страны, отказался покидать свой пост. Это привело к вооруженному противостоянию многочисленным жертвам. Список городов воинской славы пополнился. Почетное звание присвоено Старому Осколу, Колпино и Анапе. Соответствующие указы подписал президент Дмитрий Медведев.
Голос России. Новости.
И о погоде на воскресенье. В Душанбе плюс 25 градусов, дождь. В Краснодаре переменная облачность, 18 тепла. В Гамбурге солнечно, плюс 22. В Праге ясно, 19 выше 0. В Калининграде плюс 17 градусов. В Петербурге ясно, плюс 13. В Москве пройдет дождь до плюс 20.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Форвард сборной России Вашингтон Александр Овечкин в субботу прилетел в Вену, откуда затем отправился в Братиславу в расположение дружины Вячеслава Быкова. По прибытии на место дислокации нашей команды Александр Овечкин принял участие в тренировке сборной России. На занятии присутствовал и наш корреспондент Регина Севастьяна. У нее-то мы и узнаем подробности.
Я сразу отмечу, что Александр Овечкин действовал в звене с Гравиковым и Афиногеновым. И после тренировки Вячеслав Быков сказал, что именно в этом звене Александр завтра выйдет на матч. При этом сам Александр, комментируя эту связку, сказал, что у него только самые хорошие воспоминания от игры с Максимом Мусиногеновым, в частности, в 2005 году они работали в одном звене, когда «Динамо» стало чемпионом России. Кроме того, капитан нашей команды Алексей Морозов сказал, что очень рад приезду Александра в команду, что это дополнительное авторитетное лицо, и вообще с ним приятно находиться в раздевалке, в автобусе, сказал Морозов. И, конечно же, он усиливает любую сборную, поэтому в преддверии встреч с чехами и финнами это очень солидное пополнение для сборной. Завтра матч в воротах нашей команды снова начнет Константин Барулин, об этом сказал Игорь Захаркин. Ну, а вторую заявку пока что команда делать не будет. По-прежнему ждем Павла Зацука, который вместе с Детройтом предыдущий матч вот этой ночью выиграл. Василий Кошечкин будет заявлен в самое ближайшее время. Он будет дублером Константина Барулина, об этом Вячеслав Быков сказал. То есть другого вратаря больше не ищем. Ну, а если говорить о тренировке, то она длилась час и была такой, в общем, разносторонний, учитывая, что накануне не вся команда работала на льду. Сегодня тренеры постарались уделить побольше времени каждому из компонентов. Ну и вот, в частности, отрабатывалось большинство с Александром Овечкиным на синей линии.
Регина Севастьянова из Братиславы. А краснодарская «Кубань», обыграв «Терек» 2-1 в 8-м туре чемпионата России по футболу в премьер-лиге, с 15 очками вышла на первое место в турнирной таблице. Победу подопечным Даны Петреску принесли точные удары в арке Сергея Давыдова. Томская «Томи» Самарская «Крылья Советов» разошлись миром, сыграв ничью 1-1. «Волгу» уступила «Анжи» 1-2, а «Ростов» сыграл по нулям с нальчинским «Спартаком». Продолжится 8-й тур в воскресенье. С новостями спорта вас ознакомил Роберт Сагитов.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Здравствуйте. В студии Сергей Дусь. Сначала о темах программы. Страсти по усами. 66-я годовщина окончания Великой Отечественной. Новый этап ликвидации последствий аварии на Фукусиме-1. А теперь подробно.
Мир за неделю.
Наиболее обсуждаемым на минувшей неделе событием стала, безусловно, ликвидация Усамы бен Ладена. Мир в целом поддерживает американцев в их ликовании. Какие-то страны сдержаны, другие в полную силу. Поначалу единственным источником информации об уничтожении лидера Аль-Каиды был Белый дом. В середине недели факт гибели своего лидера подтвердили и представители Аль-Каиды. Однако исходящие из Вашингтона разнородные сведения о ходе этой операции вносят в радостный хор некоторый диссонанс. Сначала сам президент США подтвердил, что Бен Ладен убит. Причем террорист сопротивлялся во время задержания, да еще и прятался за спину жены. Спецназу, к сожалению, пришлось устранить это препятствие. Позже Белый дом ошеломил неожиданной новостью. Жена жива, только ранена в ногу. А Бен Ладен ни за кого не прятался, да и вообще не был вооружен. И убили его уже после того, как схватили, то есть безоружного террориста просто расстреляли. Вдобавок свидетелем этой сцены стала его 12-летняя дочь. Вызывают вопросы и поспешность, с которой американские военные избавились от тела террориста номер один. Тело сбросили в море после проведения обряда по законам ислама. Так, по крайней мере, утверждали официальные источники в Вашингтоне, по-видимому, малознакомые с мусульманскими обычаями. По мнению мусульман, морские похороны – святотатство. Их закон, даже в случае смерти моряка вдали от берега, допускает захоронение только на ближайшем острове. Словом, вопросы посыпались лавиной, в то время как живой Бен Ладен на скамье подсудимых мог бы добавить намного больше в политическую копилку Вашингтона, считает британский адвокат по правам человека Джоффри Робертсон. Правосудие означает судить человека, вынести обвинительный приговор, основываясь на доказательствах, и лишь тогда приговорить его. Этого мужчину казнили. Однако после хорошей порции дезинформации из Белого дома ликвидация обернулась хладнокровным убийством. Развенчать миф об этом человеке можно было бы только предав его суду, а не убивая его и храня как икону фотографию его тела. Вся эта суета вокруг ликвидации главной страшилки 21 века наводит на мысль, а не правы ли сторонники конспирологических теорий, утверждающие, что Бен Ладен жив, а мировую общественность просто в очередной раз пытаются надуть? Хотя, если бы это было именно так, вряд ли заявлять об успехе операции на весь мир стал бы президент США, считает президент Союза ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа» Сергей Гончаров.
Я думаю, что все спецслужбы, скрывая какую-то истинную информацию, так бы, как и делали мы, почему такая противоречивая информация? Это запутанная ситуация, которую, думаю, не видел Обама в прямом эфире. Через это количество времени мы действительно узнаем о том, как реально была проведена спецоперация.
Кстати, о фотографиях мертвого террориста. В Белом доме решили, что публиковать снимки и видео с мертвым Бен Ладеном неэтично. Однако пока в Вашингтоне совещались, фотографии мертвого тела уже всплыли в интернете. Причем в нескольких вариантах. Какой из них реальный, а какой подделка, пока не ясно. Впрочем, в США действительно не принято публиковать снимки мертвых тел. Но тут важно понимать другое. Пока не будет устранен разнобой в версиях, не будет материальных доказательств ликвидации Бен Ладена, конспирологические теории будут только множиться, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Самим американцам, по-моему, на эти теории достаточно наплевать. Они вообще не привыкли обращать внимание на то, что говорят в остальной части мира. Думаю, что не исключено, что будет создана даже какая-то комиссия по инициативе кого-то из бизнесменов, например, независимая комиссия, как это было после 11 сентября, по изучению обстоятельств. В частности, вопрос о том, почему Бен Ладена застрелили, а не взяли, скажем, в плен. Если будет создана комиссия, возможно, мы получим по итогам ее работы гораздо более полную версию, которая будет не настолько противоречива, как сейчас.
Пока же правительством большинства стран остается только одно – повышать уровень террористической угрозы. Сторонники Аль-Каиды уже пообещали достойно ответить на смерть своего лидера. В то же время основная часть экспертов сходится во мнении, что для организации смерть Бен Ладена – небольшая потеря. Да, ликвидирован идол, знамя, но сама Аль-Каида давно стала сетевой организацией, где каждая ячейка действует сама по себе, не нуждаясь в координации из какого-либо центра. Самое же главное в том, что почва для терроризма сохраняется, пока в международной практике мировые державы разделяют террористов на своих и чужих, плохих и хороших. И, как отмечают российские аналитики, ликвидация Усамы бен Ладена этих двойных стандартов не устраняет. В эти дни по всему миру завершается подготовка, а где-то уже и проходят торжества, посвященные 66-й годовщине победы во Второй мировой войне. Центры торжеств, столицы европейских государств и, конечно, Москва. Но слова благодарности ветеранам говорят и в странах Ближнего Востока, в США и Канаде, в Австралии. И во многих странах потомки тех, кто сражался против фашизма, приходят к могилам и мемориалам павшим. Европейцы традиционно отмечают годовщину окончания Второй мировой на один день раньше, чем Россия. Причина – разница во времени. Фашистская Германия капитулировала в 22 часа 43 минуты 8 мая 1945 года, когда в Москве уже было 9 мая. Да и отношение к этой дате несколько иное, чем закреплено даже в названии «День памяти и примирения». На Западе не принято проводить масштабные парады. Чаще всего это скромные церемонии памяти героев, погибших в боях против гитлеровских оккупантов. Во Франции по сложившейся традиции президент Николя Саркози возложит венок к памятнику генералу де Голлю и побывает на одном из памятных мест сражений, где пообщается с ветеранами. Один из них – Жак Веллер, заместитель генерального секретаря Национального французского совета ветеранов, вспоминает.
Я был совсем молодым, когда началась война. В 16 лет я стал участником французского сопротивления. Я участвовал в сражениях и убивал людей. Эти воспоминания самые тяжелые. Нас, свидетелей войны, становится все меньше и меньше.
Одним из центров торжеств станет побережье Ла-Манша, где произошла высадка союзников в 44 году, а также небольшой город Нуае-Сен-Мартен в 100 километрах от Парижа. Там находится крупнейшее захоронение советских солдат, освобождавших страну от фашистов, говорит мэр городка Жан-Поль Матро.
Франция чтит память этих людей, и каждый год мы проводим здесь церемонии в их честь.
В Лондоне завершаются последние приготовления к траурной церемонии в центре города. Представители правительства и королевской семьи, ветераны британской армии 8 мая возлагают венки к мемориалу неизвестному солдату. Много ветеранов Второй мировой живет в Израиле. И в эти дни на улицах израильских городов можно услышать знакомые советские военные песни в непривычном исполнении на иврите. Выходцы из России за последние годы перевели многие песни, чтобы и молодым израильтянам было понятно, о чем поют ветераны и почему при этом плачут. Фронтовика Геннадия Коренецкого эвакуировали из Ленинграда вместе с хореографическим ансамблем, но на передовой он оказывался часто, выступал перед бойцами.
Мы стали танцевать. В зале стоял рев. Не аплодисментов, женщины плакали. Они плакали, потому что они увидели в нашей группе детей Ленинграда, которые еще живут в блокадном Ленинграде, голодают, умирают, и которых хоронят и так далее.
Но шире всего отмечать 66-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне будут в России и странах бывшего СССР. На Украине в этом году решили отказаться от парадов и смотров военной техники. Зато красные флаги, символ победы, поднимут по всей стране наравне с государственными. А вечером обязательно прогремят салюты. О подготовке к празднику «Голосу России» рассказал председатель Организации ветеранов Украины Петр Цыбенко.
К сожалению, самому молодому непосредственному участнику боевых действий сегодня в Украине, как и в России, уже 84 года, и мы просто обязаны каждое мгновение использовать для того, чтобы отблагодарить, достойно оценить тот человеческий и воинский подвиг, который они совершили в годы Великой Отечественной войны.
Широкие торжества пройдут и в Молдавии, рассказывает Ефим Донос, заместитель председателя Совета ветеранов республики.
Уже в 14-й раз проводим фестиваль патриотической песни, посвященной очередной годовщине победы. Значит, это фестиваль песни «Вера, надежда, любовь». 4-й год, как он получил статус международного. В 2008 году на Центральном мемориале воинской славы в Кишиневе заложена аллея дружбы. В 2008 году там посажено около 40 молодых березок, привезенных в Беловежской пуще. В 2010 году заложена аллея каштановой калины, привезенной с Украины. И в этом году уже Российская Федерация, представители ветеранов, которые приедут вместе с дипломатическим корпусом, закладывают аллею дружбы в участок, который будет заложен представителями Российской Федерации.
Впрочем, в какой бы стране ни отмечали День Победы и как бы ни называли эту дату, у всех мероприятий есть нечто общее – скорбь о тех, кто пал в самом кровавом конфликте в мировой истории, кто спас мир от фашизма. На минувшей неделе палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» подписали в Каире соглашение о перемирии. Во многом это стало возможным благодаря усилиям новых египетских властей. Ни для кого не секрет, что Египет, а точнее его экс-президент Хосни Мубарак, сыграл важную роль в отношениях арабского мира с государством Израиль. Именно при нем был заключен мирный договор с Израилем. За это Египет поплатился 10-летним исключением из Лиги арабских государств. Однако февральские события этого года резко изменили расклад сил. Свой 83-й день рождения Мубарак встречает в госпитале под арестом, а в Египте в срочном порядке переименовывают все, что связано с его именем. Но при этом новые египетские власти решили не отказываться от методов работы Мубарака. Благодаря их усилиям пришли к логическому завершению переговора между умеренной партией «Фатх» и радикальным движением «Хамас», говорит политолог, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Гумер Исаев.
Египет все-таки ключевой участник всех этих процессов переговорных. И, наверное, египтяне, особенно в контексте преобразований, которые будут в стране, они должны тоже больше уделять внимание и палестинскому направлению. Мне кажется, что Египет, конечно же, сейчас должен активизировать свою дипломатию в этом направлении. В целом Египет пока сохраняет ту стратегию, которая выработана была еще в то времена Мубарака.
Сами палестинцы, скорее всего, пошли на перемирие не от хорошей жизни. Для лидера «Фатх» Махмуда Аббаса февральские события в Египте стали прямым намеком. Ситуация складывается так, что к нему в любой момент можно прикрепить ярлыки «прозападный политик» и «коррумпированный диктатор». Поэтому, наверное, он быстро сменил правительство, обвиняемое в коррупции и некомпетентности, и пообещал провести выборы президента и парламента. Выбор Египта в качестве посредника имеет свои причины. Новые власти страны уже не имеют тесных связей с Израилем, а значит, подходят и «Фатх», и «Хамас». В результате стороны быстро пришли к соглашению. Они вместе сформируют переходное правительство из числа беспартийных технократов и избирком. Последний будет следить за честностью и открытостью выборов, которые должны пройти в течение года. То есть простым избирателям показали, власть едина и неделима. Недовольным, понятно, остается только Израиль. Но и там все не так просто. Конечно, Израиль устраивала ситуация, когда палестинцы были разобщены. Можно было спокойно расширять строительство на оккупированных территориях, отмечает Гумнер Исаев.
Раскол Палестины, конфликт между палестинцами, скажем, в контексте противоборства ФАТХ-ХАМАС, на самом деле выгоден Израилю, потому что в данном случае палестинцы занимаются, в общем, внутренними разборками, и Израиль как бы никого не трогает. Но на самом деле Израиль вообще сейчас очень непростая ситуация, поскольку очень серьезные изменения происходят в арабском мире, и к чему они приведут, вопрос открытый. Изменения могут оказать серьезное влияние и на саму судьбу Израиля.
Но и здесь есть нюансы. Сейчас в Израиле у власти находятся силы, которые не готовы быстро перестроиться и начать переговоры с объединенными палестинцами. А поэтому вновь разыгрывается карта борьбы с терроризмом, считает эксперт.
Объединение ФАС и ХАМАС, конечно же, поставит перед Израилем очередной вопрос, как действовать дальше. Пока вот, в общем-то, Израиль прикрывается отказом от сотрудничества с таким правительством, поскольку здесь присутствует ХАМАС, который обозначен как террористическая организация и враждебная сила для Израиля.
Такую политику Израиль проводил и раньше, имея рядом лояльный Египет. Теперь же картина иная. После осенних выборов Египту ничто не мешает признать палестинское правительство и не просто снять блокаду с Газы, но и направить туда деньги и оружие. В результате угроза нового крупного конфликта в регионе. Чтобы этого не произошло, все должны пойти на уступки. Израилю придется выстраивать отношения с новым Египтом и налаживать диалог с Палестиной. Соединенные Штаты со своей стороны постараются не допустить нового взрыва в регионе. Барак Обама так долго примерял на себя роль миротворца, что теперь сделает все, чтобы никто не смог поставить крест на хрупком ближневосточном мире. Перестроиться должны и власти Палестины. Чтобы заслужить признание мирового сообщества, им придется самим признать Израиль. Есть и другие пункты, добавляет Гумнир Исаев.
У меня есть некоторый скептицизм. Даже не по поводу факта создания провозглашения государства, а по поводу факта его жизнеспособности. Поскольку принципиальный вопрос здесь даже не то, что создание будет реальным, а вопрос, где и как будет располагаться это государство, какие территории в него войдут, на каких условиях, как вопрос с беженцами будет решен, как будет решен вопрос с поселениями израильскими на территории Палестины. Именно с совокупностью вот этих факторов и кроется действительно основной вопрос.
Нерешенными остаются и ключевые вопросы в отношениях между Фатх и Хамас. Кто главный и как строить отношения с Израилем? Если в первом случае появились сообщения о том, что при формальной независимости контроль над правительством будет все-таки в руках ХАМАС, то второй пункт в нынешнем документе тактично обойден стороной. А если так, то обсуждать любые сценарии развития ситуации в регионе пока еще рано. На минувшей неделе ликвидация аварии на АЭС Фукусима вступила в новую фазу. Напомню, что сильнейшее землетрясение магнитудой 9 баллов произошло в Японии 11 марта. Толчки и последовавшие затем цунами разрушили инфраструктуру северо-восточных районов страны и вывели из строя систему охлаждения реакторов на Фукусиме-1. Это привело к нескольким взрывам, пожарам и утечке радиации на предприятии. И вот только теперь, впервые после ЧП, внутрь первого энергоблока станции вошли люди. Японские специалисты намерены приступить к охлаждению реактора, что называется, вручную. Работать в помещении станции ликвидаторы могут не более 40 минут. Уровень радиации здесь превышен в 1000 раз. И главная задача – его снизить. Для этого рабочие смонтируют 6 вентиляционных установок для очистки воздуха с помощью фильтров-поглотителей радиоактивных частиц. Эта мера позволит добиться уменьшения радиационного фона в здании реактора с 40 до нескольких миллизивертов в час. Кроме того, на первом энергоблоке планируют установить компрессор для закачки воздуха внутрь здания, чтобы создать там повышенное давление и блокировать утечку радиации в атмосферу. Ликвидаторы, конечно, рискуют здоровьем, но угроза меньше, чем это было в 1986 году на Чернобыльской АЭС, считает эксперт в области ядерно-радиационной безопасности Максим Шингаркин.
В случае с Чернобылем источник их был гораздо больше, потому что реактор был разрушен, и куски радиоактивного материала, то есть источники радиоактивного излучения, они находились неравномерно распределены вот в этом объеме. В случае с Фукусимой на сегодняшний день пока еще проще ситуация, потому что реактор хоть и расплавлен, но все равно и расплавка находится все равно в зоне реактора четко в понятном направлении. Поэтому принципиальная возможность быть таким вот сталкером современным существует, но естественно с постоянными измерениями, постоянным экранированием, с учетом времени прохождения.
После очистки воздуха предполагается восстановить систему охлаждения реактора. Группа из 8 человек вручную будет подавать воду прямо под его оболочку, чтобы полностью затопить топливные стержни. Это исключит возможность их расплавления, а значит разогрева реактора, поясняет российский эксперт.
Если тепло не удалится, реактор однозначно расплавится целиком и полностью. Он будет перманентно инициировать цепные реакции, которые со временем могут укрупниться. И если будет избыточное энергоотделение, произойдет взрывное разрушение реактора разбросом всех радиоактивных веществ, которые есть на очень значительное расстояние. Охлаждение позволяет стабилизировать ситуацию.
Российский эксперт особо подчеркнул, что ручное охлаждение дает значительные преимущества по сравнению с тем, которое предпринимали сразу после возникновения аварийной ситуации.
Ключевой момент здесь целесообразность. Если лить как первые дни, лили просто воду, да, безумно, мы получили огромный аэрозольный выброс и огромное количество радиоактивных веществ. Но то, что люди сейчас идут в зону, речь как раз идет о том, что все-таки пытаются оптимизировать, потратить не большие количества воды на охлаждение, а эффективно потратить имеющиеся ресурсы воды на снижение температуры.
На выполнение работ по дезактивации воздуха в здании АЭС и охлаждению реактора японские специалисты намерены потратить 4-5 дней, а на полное устранение аварии и ее последствия, считает эксперт, потребуется десятилетие. Вы слушали обзор наиболее заметных событий минувшей недели. Его подготовил Сергей Дусь. До свидания.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю». Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильность этих суждений.
Я Елена Зеленская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными. Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
Голос России. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Усама бен Ладен до последнего дня сохранял контроль над всеми ячейками Аль-Каиды и принимал непосредственное участие в планировании террористической деятельности, заявили представители американской разведки. Подтверждение они продемонстрировали несколько видеозаписей, захваченных спецназом при спецоперации в доме террориста номер один. Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен был уничтожен в ночь на понедельник, недалеко от пакистанской столицы. Тело террориста погребено в море. «Единая Россия» включит в думский список до 150 человек из Народного фронта, не состоящих в партии власти. Об этом заявил на встрече с премьером председатель Высшего совета «Единой России» спикер Госдумы Борис Грызлов. Координационный совет Общероссийского народного фронта был создан на встрече премьер-министра Владимира Путина с деятелями общественных организаций, которая прошла 7 мая в Новоогарёво. В результате проливных дождей около 50 домов оказались подтоплены в Буйнакском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе МЧС. Жители подтопленных домов эвакуированы и размещены у родственников. На месте работают оперативные бригады. Президент Дмитрий Медведев в канун Дня Победы встретится сегодня с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками военно-патриотических движений. Основные темы беседы – государственная поддержка ветеранов, поисковая работа клубов, патриотическое воспитание молодежи. Перед этой встречей, в полдень по традиции, президент возложит венок могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Швейцарец Ив Росси на самодельном летательном аппарате перелетит в Большой каньон в штате Аризона. 51-летний швейцарец планировал этот полет на протяжении долгих лет. Ожидается, что в небо Росси поднимется на вертолете, после чего спрыгнет с него и пролетит над каньоном, используя реактивный двигатель и самодельные крылья из углепластика. 3 года назад швейцарец уже совершил перелет на самодельном летательном аппарате через пролив Ла-Манш, а ранее прилетел через Альпы у восточного берега Женевского озера. В ноябре прошлого года Росси не сумел совершить первый в истории межконтинентальный перелет из Марокко в Испанию на реактивном двигателе. Он упал в Гибралтарский пролив. Правда, сам испытатель не пострадал. Эти и другие новости всегда доступны на нашем сайте ruvr.ru.
Голос России. РУВР.ру. Карта Родины.
Галич. Город Галич в Костромской области расположился на берегу уникального Галичского озера с площадью водного зеркала в 75 тысяч квадратных километров. Старый центр города располагается на некотором удалении от озера и представляет собой всего несколько улочек, заостренных каменными и каменными деревянными домами прошлого века. Достоверная дата основания городского поселения на месте Галича неизвестна. Впервые город упоминается в летописях 1238 года под названием Галич-Мирский. Галичем город был назван в честь одноименного города Киевской Руси, а чтобы избежать путаницы, к его имени было добавлено прилагательное по названию племени финно-угорской группы Неря, которая населяла эти места. В 13 веке Галич стал столицей удельного княжества, и первым его князем был брат Александра Невского Константин. В 1389 году Галич вместе с подмосковным Звенигородом отошел ко второму сыну Дмитрия Донского Юрию, вошедшему в историю как Юрий Звенигородский. После смерти своего старшего брата Юрий заявил о своих правах на московский престол. Началась знаменитая феодальная война 15 века, которую после его смерти продолжил его сын Дмитрий Шемяка, князь Галицкий. Опорным пунктом Шемяки в борьбе за московский престол стал именно Галич, где были построены мощные укрепления. Крепостные валы сохранились до наших дней вместе с названием Шемякина гора. Однако мощные стены и башни не помогли мятежному князю. Народ, уставший от междоусобиц, в 1450 году открыл городские ворота законному государю Руси, великому князю московскому Василию II Темному. Галицкая земля окончательно вошла в состав русского государства. В старину Галич был местом ссылки опальных бояр и служивых людей. Здесь в крепости стояла опальная тюрьма, деревянная изба, огороженная тыном из вертикально врытых в землю бревен, острог. Тюремные сидельцы охранялись приставами. В 1580 году по приказу царя Бориса Годунова в Галич был сослан князь Александр Иванович Шуйский, брат будущего боярского царя Василия Ивановича Шуйского. Во время стрелецкого бунта при Петре I из Москвы в Галич было сослано 50 стрельцов. В Истре было развито кожевенное производство. В кустарных мастерских вырабатывали кожу для подошв сапог и башмаков, для перчаток вырабатывали лайку. Славились и галичские мастера-каменщики. В 1713 году артель каменщиков Тимофея Васильева работала в немецкой слободе при дворе светлейшего князя Меньшикова, да на дворе Апраксина доклали мельничную плотину у князя Меньшикова. Из Галича в Москву для росписи церквей и дворцов брали художников-иконописцев. Советское время в городе отстроили было целые кварталы типовых домов. Со свойственной тому времени прямолинейностью были воздвигнуты монументы. Перед сельскохозяйственным училищем – трактор. Перед заводом кранового оборудования – памятник крану. Но в центре и на городской площади сохранились еще места, носящие следы былого процветания. Торговые ряды 19 века, белокаменные дома того же времени, расположенные на склоне, церковь – все это создает атмосферу уюта. С Шемякиной горы открывается потрясающий вид на Галичское озеро. Вдоль него тянутся деревенского типа дома, жители которых и в самом деле ведут сельский образ жизни. И зимой, и летом их излюбленным занятием является рыбалка. По южной окраине Галича проходит железная дорога, за которой возвышается довольно высокая гора. На горе расположен Паисиев монастырь 14 века. Основу композиции составляет пятиглавый Успенский собор, из глав которого уцелела только одна. Сейчас она реставрируется с пристроенной позже к ней колокольней. От монастыря весь город виден как на ладони. Можно проследить многие улицы и узнать некоторые здания. Вот, например, краеведческий музей. В его небольшой экспозиции привлекает внимание макет древнего города, центр которого был несколько восточнее современного. На окрестных холмах, окружая город со всех сторон, стоят полуразрушенные церкви, которые кажутся сторожевыми башнями. На территории бывшего Кремля находится Спасо-Преображенский собор 1815 года, а с ним соседствует Преображенская церковь, построенная в стиле провинциального барокко в 1771 году. Вдоль дороги на Солигалич несколько старинных купеческих особняков и церковь Василия Великого. Одна из улиц Галича носит имя Ляполова Виктора Михайловича, героя Великой Отечественной войны. Он участвовал в битве на Курской дуге и одним из первых в составе воинских подразделений вошел в Берлин. В Галиче родился известный живописец Алексей Варламов, писатель и журналист Павел Свиньин, краевед Петр Крицкий и много других интересных людей.
Карта Родины. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
«Голос России». Интервью 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте, в студии русской службы Армен Гаспарян. 1 апреля, как многие, наверное, знают, скончался ветеран Великой Отечественной войны, бывший советский партизан Василий Кононов. Последние его годы жизни прошли, в общем, не самым радостным образом, потому что шло бесконечное противостояние с латвийскими властями. Его, напомню, обвиняли в геноциде и военных преступлениях. 12 лет Василий Кононов вел одно из главных сражений в своей жизни. У нас в гостях его официальный представитель в Европейском суде по правам человека, известный российский юрист Михаил Йоффе. Михаил Леонидович, я рад вас снова приветствовать в нашей
студии.
Добрый
день.
Михаил Леонидович, вот теперь, когда Василия Макаровича уже нету с нами, дело, как я понимаю, будет продолжено. До победного конца, как уже говорили многие российские политики, в том числе бывшая у нас вот перед вами буквально Ирина Яровая.
Да, я хочу подтвердить, что прошение от лица дочери Ирины в адрес Большой палаты, лично председателя Европейского суда по правам человека, 6 апреля 2011 года было направлено. Мной получено подтверждение почтовое о вручении этого сообщения. Оно было направлено в этот же день по факсу, и оригиналы были направлены по почте. Заявление дочери Василия Макаровича о ее желании продолжить рассмотрение поданного прошения 17 ноября 2010 года, прошение подано Василием Макаровичем с моим участием, о пересмотре решения Большой палаты несправедливого, необоснованного от 17 мая 2010 года. Вот это прошение Ирина поддержала, и в связи с тем, что по ее глубокому убеждению это необходимо для реабилитации честного имени отца, он никаких военных преступлений не совершал, просила рассмотреть поданное прошение при жизни. Вот 17 ноября 2010 года было высказано желание родственников, ближайших родственников после смерти Василия Макаровича, о продолжении этого процесса. Но в связи с тем, что это не первый раз у нас, к сожалению, происходит, аналогичная ситуация была в деле Тесса Николая Владимировича, когда он ушел в 2006 году, и по заявлению его жены, к сожалению, я могу сказать, она тоже сейчас ушла из жизни, мы будем переоформлять это заявление младшим братом Николая Владимировича. Европейский суд продолжил рассмотрение, также дело Ларионова Николая Александровича по заявлению сына было продолжено рассмотрение, несмотря на то, что заявитель ушел из жизни, это право передается родственникам, и если они настаивают на рассмотрении жалобы, поданной при жизни ветерана, то процедура происходит дальше. Такая сложившаяся практика в Европейском суде.
Михаил Ильич, ну мы с вами уже не первый раз беседуем о деле Кононова. Все-таки, как же так получилось? Вот Европейский Союз, да, куда входят, в общем, страны, бывшие в антигитлеровской коалиции. Государства, которые, в общем, поддерживают резолюцию Организации Объединенных Наций, одним из инициаторов которых была Россия, о недопустимости пересмотра истории Второй мировой войны. При этом солдата советской армии, армии-победительницы, судят. Причем судят за военные преступления. Как же так?
Я хочу сказать, что проанализировав уже достаточно основательно, изучив те доводы, которые Большая палата положила в решение 17 мая, надо сказать, что это позор судебной системы такого международного компетентного органа, как Европейский суд по правам человека. Прежде всего, те доводы, которые они положили, понимая, предусматривая справедливость осуждения Латвии и виновность Василию Макаровичу, даже Национальный суд не признал его в этом виновным. Такие «ляпы», в кавычках, они недопустимы. Но я хочу сказать, что мы уже применяли процедуру к этому решению об исправлении ошибок. 15 июня, я хотел напомнить радиослушателям, 2010 года, в соответствии со статьей 81 регламента Европейского суда, найдя в этом решении массу ошибок, более 20, мы подали прошение об исправлении этих ошибок и получили даже соответствующую бумагу, вот она у меня здесь, 6 июля 2010 года. Европейский суд признается, да, в этом историческом решении есть ошибки, мы их исправили, внимательно проанализировали и вывесили исправленное решение на сайте. Но я могу просто привести только ряд ошибок, которые бесспорно говорят. В решении суда был указан судья, который не принимал участия в голосовании. Ну, как так можно, значит, это одно из таких. И были и другие, ряд других ошибок. Но самое главное, что процедура исправления ошибок была Большой палатой применена.
Также и в соответствии с регламентом суда, статья 80 регламента Европейского суда, мы просили пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам дела, поскольку эти обстоятельства для нас стали вновь открывшиеся, и для суда они связаны бесспорно с тем, за что был осужден ветеран Латвийским национальным судом. Европейский суд не может придумывать новые факты, которые в решении Большой палаты оказались для нас шокирующими. Ну, например, Василию Макаровичу Кононову почему-то вменяется Большой палатой нарушение кодекса Либера. Он никогда не осуждался за нарушение кодекса Либера, это не международный документ. Или жители Малых Бат из мирных жителей, как их квалифицировал национальный суд латвийский, вдруг превратились в военнопленных в решении Большой палаты.
А каким образом они вдруг стали военнопленными?
Большая палата так написала. Мы исходим из наиболее благоприятной ситуации для Кононова. Но можно ли вообще исходить, что завтра будет ночь и послезавтра ночь? Мы-то исходили из того, как было приговорено латвийским судом. Мы же в этих рамках спорим и оспариваем действия национальных властей по осуждению. Так вот, они превратились в военнопленные. Военнопленные мирными не бывают. Это взяты в результате военного сражения. Это лица, относящиеся к вооруженным силам воюющей стороны.
Потом есть законы военного времени. Это что же важно? Нельзя выносить за скобки. Кононов ведь это все-таки не в 70-х годах участвовал в этих событиях. Шла страшная война.
Да, так и хуже того, Большая палата придумала обстоятельства, помимо этого. Переоделись наши партизаны в немецкую форму одежды. Это военное преступление. Но не судили Василия Макаровича за это. Но надо было показать об этом. В качестве примера незаконного расстрела военнопленных, как они указали в этом решении, которое партизаны сделали, было указано решение военного суда армии США в 1898 году, когда лейтенант в лагере военнопленных застрелил одного из военнопленных. Его судили за это. Какое это имеет отношение к Кононову? Я могу этих примеров приводить. Там полно решений, противоречивых, не относящихся к делу событий. Конечно же, это было одним из правовых оснований требования заявленного о пересмотре этого решения. Это не соответствует. Мы были даже лишены права на защиту, поскольку в этом суде эти доводы судом никогда не заявлялись. Их нет в приговоре национальных судов. Поэтому Европейский суд пользовался неправильным переводом. Ну, так и перевели с латышского языка. Это же надо было вбить в головы судей такие обстоятельства, что Кононова они признали виновным в сожжении людей. Кононов оправдан в сожжении. Хочется рассказать, ну зачем же до такой степени искажать. Но я понял, это связано с неправильным переводом. Ну вот с латвийского языка, видимо, так переводили.
Сложный язык из серии латыни, наверное, уже.
Нет, просто не так убедили сможет. Судей. Убедили судей при оправдании Василия Макаровича в сожжении, так написано в его приговоре. Они признают, что он сжег людей. Ну, это недопустимо в этой ситуации. Я могу еще приводить достаточно и тех примеров, они такие яркие, значит, в этой ситуации. Поэтому мы, конечно же, подали это заявление. И по историческим фактам нам удалось достать документы в российских архивах, они были рассекречены, и не просто, а нам разрешили их использовать в Европейском суде, то есть вывести с территории Российской Федерации. Их в Латвии не было, этих документов. Это связано с самой операцией, как в Малых Батах, секретные архивные документы штаба Латвийского партизанского движения, совершенно секретные документы, это приказы Сталина о задачах партизанского движения, в которых было регламентировано уничтожение немецких пособников в любой форме, где бы они не находились, то, что и выполнили партизанская группа с Василием Макаровичем Кононовым по приговору трибунала партизанского отряда.
Михаил Леонидович, здесь же есть еще один, в общем, достаточно печальный аспект. Мы говорим, если про Латвию, Кононова они считают военным преступником. При том, что ведь в Латвии сегодня национальным героем является генерал войск СС Бандерикс.
Бандерскис.
Прошу прощения. Генерал войск СС, организация, которая официально признана Нюрнбергским военным трибуналом, как преступная. Это что за политика двойных стандартов?
Я хочу сказать, что, конечно, как юрист столкнулся с политическим составляющим вот в этих процессах. Это недопустимо. Если у новой власти имеются правовые основания, они должны быть предъявлены на соответствующем уровне. А когда для осуждения ветерана фальсифицируются исторические события, когда его искусственно вводят в разряд военных преступников, это недопустимо. И говори об Ангерскис, значит, это генерал-инспектор войск СС, конечно же, перезахороненный с воинскими почестями нынешней властью из ФРГ, где он умер в 58-м году, фактически, значит, изголовье матери родины, значит, на военном кладбище находится в Риге с воинскими почестями. Это недопустимо. И, кстати, в преломлении к этому дискуссия, которая сейчас проходит, сегодня уже нацистский преступник. Мне нечего стесняться. Цукурс, который славился расстрелом еврейских детей.
Ну, это вот полицейские батальоны, по-моему.
Да, он входил в команду Арайса. Это известный процесс. Сегодня латвийские власти и историки говорят, ну, у нас же нет приговора в отношении него. Значит, родственники, жена и сын этого летчика Цукурса обратились с просьбой перезахоронить его с воинскими почестями рядом с очередным, значит, нацистским генералом Бангерскисом, и это является обсуждением. А латвийские историки говорят, ну, у нас нету приговора, нет свидетельств, что он там был в команде Арайса, ну, давайте тогда его и перезахороним, это противоречиво. То есть, в данной ситуации это продолжение действий все тех же, значит, фальсификаций в истории, использование политических, в угоду политических сегодняшних тенденций, вот этих вот искажений, героизации нацистских преступников, пособников, то, что делают сегодня эти власти. Я думаю, что, конечно же, этому придет конец, бесспорно. Вопрос только стоит в том, чтобы в демократической Европе осмотрелись, что поощряется, а по-другому юридически это нельзя назвать, как соучастие в действиях по реабилитации нацистских преступников. Что Бангерскис, что, значит, Цукурс, другие, в кавычках, герои, преступники, о которых сегодняшняя власть вдруг говорит, ну...
Национальные они... герои, да. Надо вещи своими именами называть. Они считаются там национальными героями. Весь этот латышский легион войск СС.
Я хочу сказать, что коричневая чума – это болезнь. И вот реваншизм в истории – это как раз вот эти бациллы национализма, националистических, значит, устремлений, которых в Третьем Рейхе за чистоту нации арийской боролись, сегодня происходят в прибалтийских государствах в отношении вот конкретных примеров, которые вы рассказали, я привел.
Но тут же еще есть один очень важный момент. Вот это массированная информационная война. Ведь сейчас 21 век. Эпоха интернета. И все мы здесь в России с огромным удивлением смотрели вот эти вот знаменитые репортажи латвийского телевидения о том, что они нашли каких-то свидетелей, что Кононов там чуть ли не лично кого-то заталкивал уже в горящую избу. Это что вообще?
Это создать общественное мнение в мире о том, что они действуют правомерно. Но я хочу сказать, что латвийский суд в конечном итоге Кононова признал виновным как представителя оккупационной власти бывшего СССР, который лично никого не застрелил.
А почему оккупационная? Был референдум о вхождении...
Сейчас я разъясню. Мы сначала озвучим позицию, которую сказал латвийский суд, а после этого дадим правовую оценку и с чем нам пришлось бороться. Потому что для Латвии очень важно признать факт оккупации судебным путем. Ведь известно, что прибалты требуют от России, признайте факт оккупации. Добровольно Россия почему-то с их согласия это не признает. Но я хочу сказать достаточно простым юридическим языком. Россия не может признать факт оккупации не потому, что не хочет, а потому что она этого не совершала. В уголовном праве правопреемственность по вопросу вины недопустима. Это такая аферистическая политика властей, Прибалтики, которые требуют в уголовном праве признания вины при отсутствии того, что Россия была такой же союзной республикой, как и другие, и действия, за которые их сейчас пытаются признать, реально это государство не существовало и не совершало. Был Советский Союз. Нам всем известно, что в 91-м году, в декабре, прекратило существование эта форма государства. Нет его. А мы за ликвидированное юридическое лицо Российской Федерации признаться не можем, потому что мы не совершали этих действий. А прибалты с настойчивостью маниакальной. А вы признайтесь, и вам за это ничего не будет. Это просто
Ничего не будет, это будет контрибуция. Они же требуют, они же посчитали ущерб, сколько там, 27 миллиардов евро.
Эстонские власти предложили дать им часть Сибири для вырубки леса, для того, чтобы, значит, скомпенсировать этот ущерб. Можно много в этом говорить, соревноваться. Раз мы ничего не совершали, мы никому ничего не должны. И здесь позиция нашего государства должна быть юридически аргументирована, и она является с правовой точки зрения действительно таковой. Мы не оккупировали никого. А если у историков есть какие-то вопросы, пожалуйста, приезжайте, дискутируйте, проводите. Но ведь они же вкладут на заклание этой ситуации ветерана Кононова, ветерана Второй мировой войны на стороне антигитлеровской коалиции по другим уголовным делам. В Эстонии выкапывают прах красноармейцев для того, чтобы доказать, что там была оккупация.
Это вы бронзовый солдат.
Да. Ну, я же тоже веду эти процессы. Поэтому это звенья одной и той же цепи, значит, просто в Латвии с живыми борются, в Эстонии с гробами. Соревнуются, кто больнее ударит по ликвидированному Советскому Союзу, прекратившему существование. А для этого хороши все методы, в том числе и осуждение заведомо невиновных лиц. И вот этот факт, о котором вы задали вопрос, я закончу по оккупации. Конечно же, нет международного судебного решения об оккупации Латвии во время Второй мировой войны, значит, со стороны Советского Союза. Но для этого как раз эти судебные решения, Кононов и другие, специально формируются для того, чтобы была правовая база. И вот сейчас Международный суд в лице Европейского суда вдруг присоединился к тенденции Латвии, к желанию ревизовать Нюрнбергский трибунал. Сегодня мы имеем опаснейший правовой прецедент не с точки зрения того, что он правовой обоснован. Он не имеет права на это, а самое главное, это вопреки приговору Нюрнбергского трибунала. Ведь Кононов в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала наказал нацистских пособников. В приговоре Нюрнбергского трибунала сказано, нацизм это зло, не наказание зла является еще большим злом по сравнению с тем, что он совершил. И действия всех участников антигитлеровской коалиции трибуналом признаны законными и правомерными. А по-простому сказать, а как можно было бороться с нацистами, не уничтожая их вот сегодня, для того, чтобы выжить? Я другого способа не знаю.
Это была тотальная война на уничтожение. Между прочим, и Геббельс объявил. Это не Сталин, не Молотов, не Каганович, не Берия сказали в Москве. Сказал
господин
Геббельс
в
43-м году в Берлине.
Но в приговоре Нюрнбергского трибунала дана международно-правовая оценка нацизму. Иной быть не может, потому что приговор является окончательным и изменению не подлежит. А поскольку власти Латвии прямо Европейскому суду заявили, да вы победители сами были, военные преступники, и мы, латвийские власти, исправляем ошибки Нюрнбергского трибунала. Ну вот так вот и Большая Палата согласилась с этим доводом. Это просто нонсенс в правовой поле. И я, как юрист, не могу согласиться именно с заведомо неправосудным решением.
Михаил Леонидович, последний вопрос, наверное, который я успею задать сегодня. Вот на ваш взгляд, перспективы дела Василия Макаровича Кононова в Европейском суде, они каковы? Они благостны или все-таки это предстоит пройти еще долгий извилистый путь, прежде чем историческая справедливость, прежде чем историческая память, даже не о самом уже Кононове, вообще о солдатах, о победителях Второй мировой войны восторжествует? Потому что это важный момент уже.
Я хочу сказать, что, к сожалению, Европейский суд проявляет определенную предвзятость. В деле Василия Макаровича Кононова она проявилась ярко и реально. В деле ветеранов органов госбезопасности против Латвии. Поэтому скорого решения ждать не придется. Я знаю, что это связано еще и с процессуальными сложностями. Судьи в связи с возрастом выбывают, там происходит ротация.